эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Девять часов 12 минут в северной столице. Мы продолжаем. Наталья Савойщик у микрофона, Татьяна Кузнецова за звукорежиссерским пультом. Финальная часть «Невского утра». 14 октября – день работников заповедного дела. Вот такой праздник отмечается сегодня. В прямом эфире мы будем беседовать с директором дирекции особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга Татьяной Васильевной Ковалевой. Беседа, я надеюсь, состоится. Свяжемся с Татьяной Ковалевой по скайпу. У вас будет возможность задать вопросы нашей гости по телефону 325-61-77, либо через мобильное приложение WhatsApp. Это для текстовых сообщений. Плюс 7-921-982-86-56. Плюс 7-921-982-86-56. Будем говорить о том, в чем заключаются главные задачи работников заповедного дела. Можно ли где-то выучиться на этого специалиста? И каковы основные функции заповедников? Поговорим об экотуризме, экологических маршрутах, ну и, конечно, поговорим об особо охраняемых природных территориях Санкт-Петербурга. До этого Елена Медведева расскажет нам с вами о выставке, которая открылась недавно в Петербурге. Это интереснейший виртуальный проект, посвящен вызовам медицины. Ну что ж, сегодня мы продолжаем работу. Вы оставайтесь на наших волнах и настраивайтесь на лучшее. Замечательная песня в исполнении замечательного же советского певца. Я надеюсь, вы сейчас его узнаете.
Попала ты, судьба, барабань на всю планету,
Узнали? Конечно же, Николай Игнатюк. Ну, я думаю, вы вместе со мной улыбнулись, а может быть, даже взбодрились. Ну, если не потанцевали, то, по крайней мере, хотя бы гимнастику небольшую сделали. Не виртуальную, надеюсь, а реальную. Ну, а мы расскажем вам о новом виртуальном проекте, посвященном наиболее острым и актуальным проблемам, которые пришлось решать петербургской и ленинградской медицине в неспокойном 20-м столетии. Этот проект открывается на портале «Архивы Санкт-Петербурга». В экспозицию вошли самые разнообразные источники. Распорядительные документы, отчеты, научные труды, воспоминания, фотографии. Расскажет нам все подробно сейчас Елена Медведева.
Среди затронутых тем – организация врачебной помощи в военные годы, борьба с масштабными эпидемиями тифа, испанки, холеры. Снова она вспыхнула в Петербурге в 1908 году, продолжалась почти два года и унесла жизни тысяч человек. Представлена записка Петра Столыпина городскому градоначальнику о мерах по противодействию заразе, рассказывает главный специалист архивного комитета, куратор выставки Анастасия Конохова.
Он пишет о том, что пока не будет нормальной канализации и очистных сооружений, не будет у каждого в доме чистая вода, мы холеру не победим. И с другой стороны, памятки, которые городские власти раздавали населению о том, как себя от холеры уберечь. Нельзя есть плохо приготовленную пищу, грязными руками. Один из самых моих любимых документов по холере – это письмо на французском. Оно пришло в городскую управу. Продам эффективное лекарство от холеры за 50 миллионов, что ли, долларов. Ну, какой-то жулик.
Самый большой раздел выставки посвящен Великой Отечественной войне. В годы блокады перед ленинградскими врачами были поставлены две сложнейшие задачи, которые пришлось решать в экстремальных условиях. Спасение гражданского населения от дистрофии и цинги, а также необходимость возвращать к жизни тысячи раненых с Ленинградского фронта. Можно увидеть научные доклады внутри врачебной обсуждения, материалы, подготовленные для населения, говорит Анастасия Конохова.
Медицину периода Второй мировой войны мы разделили на две части. Это помощь раненым бойцам и помощь гражданскому населению. Постарались показать, какие инновации привнесли ленинградские врачи и, собственно, как они из этой ситуации пытались выходить. В том числе там есть много научных документов, естественно, изучение вопроса алиментарной дистрофии, борьбы с цингой. Также мы представляем то, что готовилось городскими властями для населения. Например, очень интересный текст радиопередачи о том, как правильно из хвои приготовить настой, который обогатит организм витамином С.
Послевоенный период уже не ставил перед врачами таких сложных вызовов. Однако приведены данные о поисках путей лечения другой напасти 20 века – онкологии. Несколько разделов посвящены лечению распространенных заболеваний и снижению летальности. Например, за 100 лет, благодаря широкому охвату населения медицинским обслуживанием, удалось сократить младенческую смертность примерно в 15 раз.
Невское утро.
9:21 в северной столице. Информация Петербургского гидрометцентра. В нашем городе 6,5 градусов тепла, влажность воздуха 97%, давление 766 миллиметров ртутного столба, ветер сейчас северный до 1 метра в секунду. Днем в Петербурге 9:11 тепла, по области плюс 7:12. Сегодня 14 октября, в среду, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, слабый, давление несколько повысилось. Завтра и послезавтра местами небольшие дожди. 15 октября на юге области до умеренных. И обратите внимание, ночью и утром 16 октября в отдельных районах возможны дожди с мокрым снегом. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Ветер будет северным, северо-западным, умеренным. В ближайшие двое суток ночью от минус 1 до плюс 4. У водоемов теплее до 7 градусов, а днем +4,9. Это прогноз Петербургского гидрометцентра. Сейчас 6,5 градусов тепла. Уважаемые слушатели, через 2 минуты мы начнем беседу в прямом эфире с директором дирекции особо охраняемых территорий Петербурга Татьяной Ковалевой. Будем беседовать по скайпу. У вас будет возможность задать вопросы нашей гости по телефону прямого эфира 325-61-77, либо, воспользовавшись мобильным приложением WhatsApp, написать нам на номер +7 921 982 86 56. Я повторю, +7 921 982 86 56. Если будете писать, пожалуйста.
Утренний гость.
Мы связались по скайпу с Татьяной Васильевной Ковалевой, директором дирекции особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга. Татьяна Васильевна, доброе утро.
Доброе утро.
Я сразу поздравляю вас и в вашем лице всех сотрудников вот этой отрасли, я бы так назвала. Сегодня, 14 октября, отмечается День работников заповедного дела. Татьяна Васильевна, поздравляю. Поздравляю.
Спасибо.
И сразу вопрос. Вы вот в эту область заповедного дела как давно пришли лично?
На самом деле, действительно, достаточно давно, более 30 лет назад, после окончания университета.
После окончания университета более 30 лет назад. Татьяна Васильевна.
Сферы деятельности. Угу. Алло?
Да-да-да, вот куда-то на несколько секунд пропала связь. Вы сказали, что вы пришли в эту отрасль, в эту область деятельности более 30 лет назад.
Да, сразу после окончания университета я начала работать в Нижнесибирском заповеднике в Ленинградской области. И на протяжении всей жизни моя работа связана именно с этим делом.
А в чем заключается главная задача работника заповедного дела?
Главная задача работника заповедного дела – это обеспечить ту самую функцию особо охраняемых природных территорий – сохранение природного разнообразия, биологического и ландшафтного разнообразия, природного наследия для того, чтобы не только ныне живущие люди, но и их потомки увидели ту природу в ее первозданной красоте и целостности, которая, собственно говоря, и была на планете Земля. Потому что повсеместно во время развития, во время цивилизации эта природа повсеместно страдает, местами уничтожается. И наша задача — сохранить то, что мы имеем, для того, чтобы это осталось навечно.
Татьяна Васильевна, у нас в Петербурге 15 заказников и памятников природы. На слуху Юнтоловский заказник, Сестрорецкое болото, озеро Щучье, Гладышевский. И есть у нас памятники природы, например, такие как Дударговские высоты. Что вы еще могли бы назвать для того, чтобы слушатели понимали, что, находясь на тех территориях, они находятся на особо охраняемых территориях?
Вы знаете, слушатели наши, как правило, посещают те территории очень активно, где есть водоемы и побережья. Да, вот, известно, Юнтовский заказник наиболее известен, он очень близко к городу. Не все знают, например, что Елагин остров, Центральный парк культуры и отдыха, это тоже памятник природы, находящийся в самом центре города и обладающий уникальным биологическим разнообразием. Из таких интересных объектов, но очень удаленных от города, можно назвать такой геологический, прежде всего, памятник природы, как долина реки Поповки в районе города Павловска. Интересен прежде всего для геологов, палеонтологов, где можно проследить историю формирования Земли на обнажениях этой небольшой речки.
Как интересно. Вот я очень люблю Павловск лично и никогда не была там на берегах этой Поповки, с тем, чтобы увидеть. А вообще это место доступно или оно мало доступно, Татьяна Васильевна?
Нет, оно, конечно, хорошо доступно для всех, просто чтобы найти именно эти места, нужно воспользоваться, скорее всего, помощью специалиста. И не только для того, чтобы увидеть, но и для того, чтобы не навредить,
вот,
ничего не разрушить. Да.
Да.
Ну и, естественно, узнать как можно больше о ценности этого памятника.
Татьяна Васильевна, мы еще расскажем сейчас дальше о заказниках, памятниках природы. Сделайте, пожалуйста, запятую. Я хочу принять телефонный звонок, чтобы мы ответили слушателю, а потом продолжили. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Владимир Иванович.
Слушаем, Владимир Иванович.
83 года. Чем, у меня вопрос, чем отличается национальный парк от заповедника? И вот вчера промелькнуло в бегущей строке по московскому телевидению, что в национальных парках будет приватизироваться земля. Как вы это прокомментируете?
Спасибо, Владимир Иванович. Татьяна Васильевна, вам слышен был вопрос?
Да, конечно.
Да, пожалуйста, конечно. Ответьте.
Да, заповедники и национальные парки действительно отличаются друг от друга. Это, как правило, крупные, очень ценные, особо охраняемые природные территории, имеющие федеральное значение. Заповедник – это истинно российское, так сказать, изобретение, то есть территория, куда запрещен доступ человека. Ее могут посещать только сотрудники или специалисты по особому разрешению. В последнее время федеральным законодательством предусмотрено также и посещение в целях познавательного туризма, но тоже по особому разрешению в сопровождении сотрудников. То есть в заповедниках земля изымается из хозяйственного использования навечно и сохраняется именно в том виде, в котором это было ранее. Национальные парки появились в России уже в конце 20 века. Это скорее свойственно для Соединенных Штатов Америки. И имеют они прежде всего, наверное, познавательное, не только природоохранное, но и познавательное значение для развития экологического туризма, для сохранения местных видов, традиционных видов природопользования, для сохранения народов, которые проживают на этих территориях. Поэтому национальные парки достаточно хорошо доступны для посещения. И они именно и предназначены для того, чтобы знакомить людей с природными ценностями, с особыми природными объектами. И именно там больше всего развивается познавательный туризм, который часто у нас называют экологическим туризмом.
Татьяна Васильевна, а вопрос Владимира Ивановича о том, что возможна приватизация земель в заповедниках, вы вообще допускаете возможность такую?
Вы знаете, в настоящее время, опять же, законодательством предусмотрено, что изъятие земель природно-заповедного фонда, к которому относятся и заповедники, и национальные парки, и другие ОПТ, запрещается. Но, в принципе, учитывая, что на территориях национальных парков часто бывают поселения, населенные пункты, более или менее крупные, как деревни, так и небольшие городки, в принципе, наверное, такое может быть возможно в очень ограниченных количествах именно для тех людей, которые уже там проживают, и, например, на этих территориях у них расположены их собственные дома.
Но речь идет, может быть,
в настоящее время...
Да-да-да, пожалуйста.
В настоящее время пока это невозможно. Я ничего не знаю, не располагаю информацией о том, что вносятся какие-либо изменения в этой части.
Ну, средства массовой информации тоже могут ошибаться. Бегущая строка, может быть, промелькнула быстро, и, может быть, Владимир Иванович что-то не точно понял. Но, во всяком случае, вопрос поставлен очень интересным. У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Алло, здравствуйте, доброе утро, меня Дмитрий зовут.
Слушаем.
Вот скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы незаконной застройкой скверов, захватом скверов и прибрежных территорий, вот на всяких заповедниках, там вообще водоемов?
Татьяна Васильевна, ваш ответ.
Да, конечно. Мы занимаемся вопросами в границах особо охраняемых природных территорий, где запрещено любое строительство, поэтому на границах ОПТ такие вопросы не возникают. Что касается скверов, то, как правило, они относятся к зеленым насаждениям общего пользования, и это вопрос не нашей дирекции и не комитета по природопользованию, в ведении которого мы находимся, а комитета по благоустройству. Поэтому, к сожалению, тут ничего не могу пояснить по этому поводу.
Сегодня мы беседуем с директором дирекции особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга, природных территорий Татьяной Васильевной Ковалевой. И я напомню, телефон для ваших звонков и вопросов 325-61-77. Вы можете написать нам через WhatsApp, наш номер плюс 7-921-982-86-56. Есть сообщение от Сергея Михайловича Фадеева. Цитирую. «Доброе утро, уважаемая редакция», пишет вам Сергей Михайлович Фадеев. «Поздравляю с днем работника заповедного дела». Ну, а поздравления, конечно, мы адресуем и Татьяне Васильевне Ковалевой, и вашим коллегам. Татьяна Васильевна,
спасибо.
Пока ждем звонков, продолжим разговор об тех самых заказниках и памятниках природы, которые есть у нас на петербургской территории. Вы уже начали об этом рассказывать. И юнталовский заказник упомянули, он самый близкий к городу. На что еще можно обратить внимание вот с какой точки зрения? Заказник юнталовский, как мне кажется, большую антропогенную нагрузку несет, так же, как и в Сестрорецком районе, в курортном районе заказники. Что бы вы сегодня рассказали о них и порекомендовали, как себя вести в этих местах, на этих территориях?
Спасибо большое. Вы действительно затронули достаточно болезненный вопрос. Всем понятно, сколько людей живет в Санкт-Петербурге и как все любят отдыхать на природе. Естественно, самые ценные природные участки являются особо охраняемыми природными территориями. Беда в том, что очень многие люди приходят на ОПТ просто отдохнуть и не всегда понимают, для чего существуют эти особо охраняемые природные территории, что это прежде всего места обитания видов животных и растений. Мы приходим к ним в гости, в их дом, и должны, соответственно, вести себя достаточно аккуратно. В юнталовском заказнике, конечно, огромную нагрузку испытывает побережье Лахтинского разлива в летний период. Большая часть территории – это Лахтинское болото, которое, естественно, достаточно труднодоступно, но и оно в последнее время все больше и больше страдает от антропогенного воздействия. Отдельный вопрос – это окружающая застройка, когда юнталовский заказник, находясь в черте города, оказывается полностью изолированным от сопредельных залесённых территорий. Поэтому очень бы хотелось обратить внимание всех, кто посещает ОПТ, что необходимо не только соблюдать те правила, тот режим особой охраны, который установлен на особо охраняемых природных территориях, но и также знакомиться с теми природными особенностями, которыми располагает та или иная территория. Обычно информация на каждой территории у нас представлена и о животных, и о птицах, и о геоморфологии, и о ландшафтах. Поэтому хотелось бы, чтобы люди все-таки узнавали больше, потому что когда ты что-то знаешь, ты можешь это полюбить и, соответственно, беречь. Что касается Стрелецкого болота, действительно самая большая территория, когда в этом году...
Татьяна Васильевна, пропадает связь. Еще раз начните, пожалуйста, что касается Сестрорецкого болота, мы услышали, а дальше?
В прошлом году мы начали создание на Сестрорецком болоте экологического маршрута и завершили его в этом году. Мы не ожидали, что такой интерес вызывает тропа именно на болоте. Огромное количество людей действительно, можно сказать, бросилось посмотреть, что же такое это болото. Это было очень приятно для нас. Но и большая часть людей, конечно, идет туда с познавательными целями. Они проходят несколько, там, 2-3 километра для того, чтобы увидеть все эти природные особенности. Ну, даже и в этом случае некоторые люди, например, передвигаются по маршруту на велосипеде. Ясно, что на велосипеде человек не увидит всего окружения и может нанести ущерб и самому маршруту, и, собственно говоря, даже болоту, если поведет себя не очень осторожно. И это также представляет опасность для других посетителей. Поэтому очень бы хотелось, чтобы люди больше уважали наши особо охраняемые природные территории, относились к ним более бережно.
Татьяна Васильевна, если человек выбирает выбраться на Сестрорецкое болото, на экологическую тропу, и, предположим, заранее не ознакомился с правилами поведения, приезжает туда на велосипеде, ну, наверное, он все-таки рискнет нарушить эти правила. А чтобы не было вот таких случаев, что я уже приехал на велосипеде, что же мне теперь его бросать тут на границе болота идти пешком, тоже не всегда удобно. Ну, понятно размышление такого человека. Где заранее, на каком интернет, может быть, ресурсе можно познакомиться с правилами поведения на особо охраняемых природных территориях Петербурга?
Вся информация об маршрутах, обо всех особо охраняемых природных территориях есть как на экологическом портале Комитета по природопользованию, экологический портал Санкт-Петербурга, на сайте Комитета по природопользованию, как и на сайте государственного казенного учреждения Дирекции особо охраняемых природных территориях ОПТ.СПБ. Всю информацию можно получить там. прежде чем отправиться на ОПТ. Ну и приехав туда, на каждом информационном стенде размещена соответствующая информация. Мы постараемся, допустим, в следующем году предусмотреть какие-то специальные объекты для посетителей, чтобы как-то регулировать и антропогенную нагрузку, и количество посетителей. Ну и соответствующим предложением обращаемся ко всем жителям города. Сначала знакомиться, сначала узнавать что-то, вот, задавать нам вопросы, и мы сможем помочь им получить больше информации.
А вот этот
время
портал
с большей пользой.
Да, с большей пользой и для здоровья, и для собственного кругозора, и для эмоций. А скажите, Татьяна Васильевна, вот этот портал, о котором вы сейчас рассказали, он имеет обратную связь? Человек может выйти, узнать информацию необходимую. Может ли он обратиться с запросом, ответят ли ему, или односторонняя связь?
Ну, что касается сайта дирекции, то да, конечно, от сайта InfoEco я, наверное, сейчас боюсь ошибиться.
Сайт дирекции имеет обратную связь?
Да, конечно. Можно задать вопросы и в группе, в Инстаграм, ВКонтакте, и на сайте дирекции.
Татьяна Ковалева сегодня на прямой скайп-связи с нами, директор дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга. У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Елизавета. Благодарю за передачу актуальную. И у меня вопрос к Татьяне Васильевне. Северное побережье Финского залива, 45 километров Золотой Анталья, нашей под Питером, Сочи, Гоа, наш роскошный берег, от Озерков до Приморска, отданы практически бесплатно одному человеку, Илье Траберу, для того, чтобы построить там еще один порт. 75 миллионов тонн запланированного грузооборота, из них 25 миллионов тонн угля, который пойдет на открытых платформах через море на Ржевку-Пискаревку. Ваше мнение об этом проекте? Очень многие граждане протестуют, но наши силы не равны.
Спасибо, Елизавета.
Да, спасибо большое. Сколько я понимаю, речь идет о проекте в Ленинградской области. Я с этим проектом не знакома, но, как вы прекрасно понимаете, мы всегда против того, чтобы уничтожались такие уникальные места, особенно как побережье мелководья Финского залива. Это всегда очень печально. У нас же в Санкт-Петербурге тоже повсеместно происходит в результате развития города уничтожение мест стоянок птиц, да, углубляется Финский залив. И, конечно, всегда отношение у природозащитников промышленным таким хозяйственным проектам в большой степени негативное.
Елизавета, прошу прощения, Татьяна Васильевна, закончите мысль.
Нет, я просто хочу сказать, я не располагаю подробной информацией, да, и какую задачу ставится представительство, и действительно ли это так.
Да, Елизавета, я подчеркну, мы беседуем с директором дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. А ваш вопрос, скорее всего, к областным властям. Еще один телефонный звонок. Прошу, назовите себя, говорите.
Здравствуйте, я Татьяна. Татьяна Васильевна, скажите, пожалуйста, подсчитываете ли вы количество животных на особо охраняемых территориях? И если да, то сократились ли они, ну, хотя бы за последние 10 лет? Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. О подсчетах, да, то есть об учетах численности говорить достаточно сложно, но мы ведем постоянные наблюдения, выявляем видовое разнообразие, ну и в целом обилие животных. Могу сказать даже с гордостью, что количество видов на наших территориях увеличивается, количество, численность отдельных популяций не уменьшается, и появляются такие животные, которых раньше на ОПТ в последние, по крайней мере, десятилетия не отмечалось. То есть это говорит о том, что все-таки более благоприятные условия в результате придания природоохранного статуса эти территории имеют.
А, например, Татьяна Васильевна,
белки-летяги.
Да. Белка-летяга, да, кто еще?
Вид, который охраняется повсеместно в Европе. Крупные хищники, такие как скопа, у нас гнездятся. Да? Гораздо больше стало отмечаться крупных млекопитающих: кабан, лось, лисица, заяц. Встреча, вот Анна Юрьевна, непосредственно находящаяся сейчас в студии, встретила, например, лосей в Комарово. Да? У нас на ОПТ стоят фотоловушки, на которых мы видим, что у нас есть ласка, выдра, косуля. ну, тоже на территориях, которые, собственно говоря, находятся в черте города, окружены застройкой.
Ну, в общем, вот это, да, и
это
хорошие результаты. И выбираться на эти территории тоже, наверное, иметь в виду это надо. Если с кабаном встретишься, мало может не показаться. Я права, Татьяна Васильевна?
Ну, вот есть, конечно, и нехорошие последствия. То есть кабаны часто выходят на дорогу и случаются, да, аварии, страдают не только кабаны, да, но и люди. Но вот в последнее время, может быть, и благодаря тому, что весной гораздо меньше людей выбиралось как в лес, так и на УПТ, в общем, восстановление растительного покрова и животного мира, оно, в общем, наглядно весьма.
И еще один телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, назовите себя.
Меня зовут Владимир.
Слушаем.
Была заповедная территория. Года 3 назад там была и рыба, и нерестилище. Так вот, из озера Глубокого, Выборгский район Ленинградской области, там выпадает речка, идет через большое и малое раковое озеро. Так вот, там прокладывали по дну Глубокого озера какой-то трубопровод, то ли газ, то ли нефть. Нерестилища были уничтожены, и сейчас, ну, может, головастики и есть в этой речке, а больше нет ничего. И рыба со стороны холодного ручья, раковых озер в эту речку не заходит уже 4 года.
Владимир, у меня, я прошу прощения, уточняющий вопрос. Это имеет какое-то отношение к особо охраняемым природным территориям Петербурга?
Да, это была заповедная территория.
Но это ведь было в Ленинградской области, вы же говорите,
да,
о Ленинградской области.
Да.
Вряд ли Татьяна Васильевна прокомментирует, хотя вам спасибо за вопрос, Татьяна Васильевна. Может быть, вы что-то скажете об этом в общих чертах?
Нет, я не могу говорить на эту тему, не располагаю информацией.
Владимир, и я обращаюсь к другим слушателям. Сегодня мы беседуем с директором дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. Ленинградская область – огромная территория, а вот петербургские особо охраняемые природные территории и памятники природы – это как раз то, о чем мы говорим. Это все-таки то, что прилегает к нашему городу. Татьяна Васильевна, мы с вами уже поговорили об экологическом туризме, экологических маршрутах, хоть и вскользь, но затронули эту тему. А каковы перспективы развития познавательного экологического туризма? Например, вот есть памятник природы Дударговские высоты. И там, конечно, все связано с Великой Отечественной войной. Как-то будет развиваться эта проблематика в экологических маршрутах?
Да, очень хороший вопрос, поскольку нам кажется, что в Санкт-Петербурге природные территории имеют, как правило, огромное историческое еще значение. Не только культурное наследие сохраняется на них, но и исторические объекты. И все, что связано с войной на таких территориях, как Дурговские высоты и Гладышевский заказник, конечно, очень важно. Как в Дурговских высотах, так и в Гладышевском заказнике в составе наших маршрутов, которые мы уже называем эколого-патриотическими маршрутами, находятся те военные объекты, на которых мы начали заниматься.
Восстановлением этих объектов, да? Татьяна Васильевна, чуть-чуть пропали. Восстановлением объектов вы начали заниматься каких?
Да, ну, например, окопов, блиндажей, стрелковыми ячейками. То есть тех объектов, которые остались еще видны на поверхности земли, да, которые были во время Великой Отечественной войны. И мы хотели бы, чтобы люди действительно больше и знали и о военной истории. Тем более таких объектах, как Дурговские высоты, которые так известны в период обороны Ленинграда, сыграли такую важную роль. Мы сажаем там аллеи деревьев, рощи, ставим, естественно, информационные стенды, которые рассказывают об этих событиях. Ну и вот в составе эколого-патриотического маршрута в Гладышевском заказнике начали восстановление вот этих военных объектов.
Востребованы эти маршруты петербуржцами, жителями Ленинградской области?
Вы знаете, эта работа только начата. Пока мы не тиражируем информацию об этих маршрутах, но я думаю, что они, конечно, будут востребованы. Мы рассчитываем прежде всего на подрастающее поколение, на организованное посещение, на то, чтобы люди действительно могли получить как можно больше сведений от профессионалов.
И последний вопрос. У нас минута до конца эфира. А где можно выучиться на работника заповедного дела?
Ну, такой специальности, естественно, не существует. Работник заповедного дела должен обладать огромным спектром знаний и умений. Как правило, в эту профессию приходят биологи, географы, иногда геологи. Но в этой работе сейчас, когда развивается экологическое просвещение на особо охраняемых природных территориях, нужны также и педагоги, нужны юристы, учитывая тот огромный спектр юридических вопросов, которые возникают при работе с ОПТ. Поэтому люди,
добро
которые
пожаловать.
Просто любят природу, да, могут найти применение в нашей сфере.
Спасибо, Татьяна Васильевна. Мы беседовали с Татьяной Ковалевой, директором дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. 14 октября – День работников заповедного дела.
Время местного вещания.
Ночь луну закутала в чадру, осень плачет, остужая землю, город превращается в тоску, покрывая зрящие багренью, чередуясь, моросят дожди, облака меняют направление, звезды непогоде вопреки украшают небо светлой тенью. Осень, кошка в рыжих сапогах бегает и шепчет аллилуйя. Утро зябко прячется в кустах, требуя от солнца поцелуя. Утро зябко прячется в кустах, требуя от солнца поцелуя. Календарь худеет с каждым днем, чувства, превращаясь в Одиссею, движутся за памятью гуськом. Вот уже 2 года и неделю говорю себе, родной, терпи, говорю, черпай надежду с гаком, пригодится. Только не спеши и не строй иллюзий по догадкам. Осень, кошка в рыжих сапогах бегает и шепчет аллилуйя. Утро зябко прячется в кустах, требуя от солнца поцелуя. Осень, кошка в рыжих сапогах бегает и шепчет аллилуйя. Утро зябко прячется в кустах, требуя от солнца поцелуя. Утро зябко прячется в кустах, требуя от солнца поцелуя.
Невское утро.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Потеплело несколько в северной столице. Сейчас в нашем городе 7 градусов выше нуля. Влажность воздуха 96%. Давление 766 миллиметров ртутного столба, без ветрия. Днем в Петербурге сегодня плюс 9-11, по области до 7-12 тепла. Днем будет облачно с прояснениями, северо-восточный слабый ветер, несколько повысится атмосферное давление. Это прогноз Петербургского гидрометцентра. Сейчас плюс 7. Завтра и послезавтра местами небольшие дожди. 15 октября на юге области умеренные дожди. Обратите внимание, ночью и утром 16 октября в отдельных районах дожди возможны с мокрым снегом. И местами гололедица на дорогах, видимо, потому что температура воздуха в ночные часы может быть от минус 1 до плюс 4, а в дневные плюс 4-9, так что прохладнее в ближайшие двое суток. Сейчас, повторю, плюс 7. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационно-музыкального канала «Невское утро». Программу подготовили корреспонденты Радио России, ведущие постоянных рубрик, информационный редактор Галина Пискун, музыкальный редактор Игорь Шмагалов. Сегодня с вами были ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Всего доброго.